Едва борт коснулся мола, Спалли и Сильфаны двинулись, ведя с собой лошадей, и встали рядом на берегу. Они все еще не могли никуда пойти, и за спиной их оставалась черная вода порта, а впереди три отряда, укрытых за стеной щитов и рядами копий.
«У тебя просто нет выхода», — заявил мужчина в капюшоне. «Или выйдешь на берег и покажешь мне лицо, или окажешься в воде. А если кто из вас, скоты, и попытается произнести хотя бы одно заклинание, то я разнесу вас на куски».
«Опустите оружие!» — рявкнул Драккайнан. «Ты меня пригласил. Я не выйду безоружным и не пойду в плен, чтоб тебя. Если ты полагаешь, что пара катапульт и московский балет с палками что-то меняют, то ты глупец. Я выказал добрую волю, сев на твой ледяной десерт, а потому убирай с берега свою масонскую ложу».
Где-то за воинами раздался неясный шум. Мужчина на миг отступил за ворота, а потом показался снова, пропустив вперед группку черно-белых охранников, которые вывели перед собой Грюнальди и Варфнера со связанными сзади руками, в белых маскировочных одеждах, испятнанных кровью, и толкнули их на ступени.
«Вот об этом речь?» — спросил мужчина. «Вот это твоя добрая воля! Ты выслал убийц?»
«Давай, цифраль!» — проворчал дракон и распался среди облаков тумана.
Ледяной корабль выпустил клубы пара и провалился внутрь себя, разлетаясь на куски среди кипящей воды и оглушительного треска ломающегося льда. Спали и Сильфаны двинулись галопом вдоль побережья, но не атаковали, а соскочили с коней, прячась за щитами. Животные, покрытые бронированными чепраками, присели, создавая вокруг них живую баррикаду. Вода волновалась и кипела там, где только что покачивался корабль, крутя большие куски льда. Корпус исчез, мачта переломилась напополам и ударилась о причал, и кроме хаоса, клубов пены и туч пара не было видно ничего. Конец мачты, упирающийся в каменный пирс, вдруг расширился на конце и порос шипами, а потом из воды выстрелила лапа с несколькими изгибами и ударила в камень рядом, потом еще одна... И еще. Остатки корабельного корпуса вывернулись наизнанку, и из кипящего паром хаоса вынырнуло продолговатое бесформенное создание на восьми лапах, тыча перед собой острыми клешнями, будто спасательными грейферами, с плоским корпусом, который заканчивался троном со склоненной ледяной статуей, привалившейся к остаткам форштевня. Тот вдруг покрылся рядом суставов и начал выгибаться, словно хвост. Ледяной скорпион размером с молотонажный грузовик молниеносно вылез на берег, приподнял брюхо и ринулся вперед, перебирая лапами с такой скоростью, что их было почти не разобрать, прямиком на квадрат щитов и копий, блокирующие ему путь к лестнице. Выглядел скорпион частично как машина с мелькающими поршнями и ледяными шатунами, пыхал паром, словно локомотив, а частично как монструозная станожка. Гнал так вот пару секунд сквозь жуткий посвист стрел, сыплющихся на ледяное чудовище. Ударил с разбегу, с грохотом, в стену щитов, разбрасывая их в стороны, ломая выставленные копья, а потом прорвался, размахивая клешнями во все стороны, швыряя орущих людей и сметая их с каменных ступеней. Копье из катапульты грянуло о базальтовую набережную, круша скалу и раскалывая прикрепленную к древку глиняную емкость, из которой во все стороны брызнул огонь. Спалли и Сильфана вскочили в седло, кони их рванули коротким аллюром к лестнице. Дождь стрел, сыпавшихся со стен, отекал их, будто попадая по стеклянному шару. Они ворвались в толпу, разбрасывая сбившихся людей. Идущие сзади ядраны и остальные скакуны принялись брыкаться и отчаянно взрыкивать. Кто-то подскочил сбоку, целясь копьем. Башка ядрана по драконьему вытянулась вперед. Мощные челюсти поймали руку и грудь мужчины, а потом подняли его орущего вверх и перебросили через спину коня прямо в толпу. Конь Варфнера встал дыбом, перебирая копытами и валя на брусчатку заслоняющихся щитами гвардейцев. Блеснули мечи, воины, держащие Варфнер и Грюнальди, упали на землю. Варфнер склонился, потянув вперед держащего его со спины стражника, и перебросил его на ступени через бедро. Грюнальди ударил кого-то лбом в прикрытое шлемом лицо, а потом свалился на него и принялся дергать выкрученными назад руками, разрезая веревки о выпавший меч. Варфнер ухватил луку седла и вскочил коню на спину. Огромный фавн заслонил мужчину в капюшоне собственным телом, но, получив наотмашь клешнёй, полетел прямо в толпу ниже. Вторые клешни открылись и выстрелили вперед, охватывая шею мужчины, втыкаясь в набитые шляпками гвоздей двери. Членистый хвост выгнулся над туловищем, и прямо в лицо плененному уткнулся пучок шестиствольного пулемета, будто взятый от вертолета. Пулемет был вместо шипа. Хвост повернулся, угрожающе поводя стволами вдоль стены. Мужчина что-то крикнул хрипло, и тотчас перестали стрелять. Сбитые в кучу гвардейцы отступили, пытаясь сохранить строй. Установилась тишина. В механизме пулемета что-то щелкало и перескакивало. Стволы крутились вокруг оси. Мужчина замер. Люди Драккайнена окружили его кольцом, заслоняя щитами.
«Ты хотел увидеть мое лицо», — заскрежетала ледяная статуя на корпусе Скорпиона.
А потом покрылась сеткой трещины и рассыпалась, открывая Драккайнена в полном вооружении. Тот тяжело поднялся с трона и прошел по спине чудовища. Между рычагов и передач на конечностях из поршней размеренно постреливали клубы пара. Пришпиленный к воротам человек поднял левую руку и что-то крикнул. Клешни Скорпиона принялись истекать влагой и распадаться. Туловище покрылось язвами и накренилось в сторону. Туман, сочащийся из твари, вьющимися полосами потянулся к руке мужчины. Вуко выругался, подбежал, выхватывая меч, и пинком снова пригвоздил мужчину к двери, прикладывая клинок к его шее.
«Опусти руку и прикажи людям отступить. Если не перестанешь тянуться к туману, придется его применять, чтобы остановить кровь из перерезанной артерии. 2 минуты, коллега, и прямиком к боженьке».
Мужчина опустил руки. Бриллиантовый туман, окружавший его ладонь, размылся и бессильно опал. Скорпион перестал распадаться, но все равно выглядел так, будто слон станцевал на нем чечетку. Драккайнен снял одной рукой шлем, опустил на землю и сбросил с головы мужчины капюшон. А потом какое-то время смотрел в молчании.
«Я надеялся на человека», — сказал языком побережья парусов. «Откуда ты знаешь язык, на котором я говорил?» «Я Олаф Фьольсфин», — представилось существо с глазами, наполненными светло-голубым льдом,
с голым и гладким, как базальт, черепом, что порос лесом отростков, напоминающих замок с башнями и стенами.
«Я сбрил бороду, может, потому ты меня не узнал? Отпусти меня!»
Драккайнен отодвинул клинок, но в ножны вкладывать не стал.
«У меня раненые», — сказал он сухо.
У Грюнальди стрела вошла в лопатку между звеньями кольчуги, у Сильфаны неглубокий порез на бедре, а у Спалли текла кровь из подвогнутого в одном месте шлема.
«У меня тоже», — кивнул Фьёльсвин. «Мне хватит, что ты не один из тех. Я сдаюсь. Где остальные? Эти вот тоже с земли?»
«Местные», — коротко сказал Вуко. «Я один. Эвакуация летом, в здешний август, с побережья на пустошах тревоги».
Бакалак и господин Орангутанга Лев стояли рядом со щитами людей Драккайнена, порыкивая и обнажая изрядные клыки.
«Отзови этих чудиков назад в Нарнию, Перкеле. И вон тех паяцев, они опять перегруппировываются». «Спокойно! Закончить битву!» — крикнул Фьёльсвин, поднимая руки. «Опустить мечи! Это друзья!»
Ему ответил ропот, который Драккайнен посчитал удивленным неудовольствием. «Славные же приятели!» Фьёльсвин протянул ему руку, Вуко колебался долю секунды, потянул время, перекладывая меч из руки в руку, а потом они пожали друг другу запястья по обычаю побережья парусов. Воины в куртках, украшенных знаком дерева, мрачно, но послушно отошли к лежащим на лестнице и на побережье приятелям. Над портом тоскливые крики птиц смешивались со стонами раненых. Спалли медленно обернулся вокруг своей оси и упал на базальт, выпуская меч.
«Доктора у тебя есть?» — спросил Драккайнен, пряча оружие и приседая подле друга. «Аж 4, — ответил Фьёльсвин.
Но скорее знахари. Сейчас придут».
Убитых было пятеро. Двоих убили Грюнальди и Варфнер, когда их брали в плен. На лестнице погибли трое. Зато насчитали 27 раненых, в том числе и четверо тяжело. Времени на обсуждение не было. Работали плечом к плечу, перемазанные в крови до пояса. Поили лежащих успокаивающим отваром, накладывая швы, соединяя сломанные кости и деревянные лубки, подгоняя знахарей Фьёльсвинна.